Неверное использование других текстов в защиту папской власти. Что же касается некоторых других текстов, кроме приводимых Беллармином, которые приводятся в доказательство власти папы над гражданскими суверенами, как, например, что те два меча, которые Христос и его апостолы имели у себя, были духовным и светским мечами, и их, по утверждению сторонников верховной церковной власти, апостол Петр получил от Христа, или что из двух светил больше означает папу, а меньше короля, то с таким же успехом можно было бы заключить из первого стиха Библии, что под небом подразумевается папа, а под землей король. Все эти доводы — суть не доказательства на основании Библии, а непристойное издевательство над государями, вошедшие в моду с того времени, когда уверенность пап в своем величии возросла настолько, что они стали презирать всех христианских королей и наступать на шеи императорам, насмехаясь над ними и над Писанием, как сказано в 90-м псалме: «На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Стих 13. Обряды освящения, согласно Писанию, совершались без заклинаний. Что касается обрядов освящения, то хотя они в наибольшей своей части зависят от усмотрения суждения правителей церкви, а не от Писания, однако это правители обязаны давать в этом отношении такие наставления, каких требует природа самих актов, например, чтобы церемонии, слова и жесты были скромны и значительны, или, по крайней мере, соответствовали достоинству акта. Когда Моисей освящал скинию, жертвенник, и относящиеся к ним сосуды, книга Исход, 11 глава, он помазал их елеем, который Бог велел приготовить для этой цели, и они стали священными. Не было при этом никакого изгнания духов и привидений. Также Моисей, гражданский суверен Израиля, освящая Аарона, первосвященника, его сыновей, омыл их водой без изгнания духов, облек их в одежды и помазал елеем, и они были освящены, чтобы служить в качестве священников. Это было скромным очищением и наряжением их, прежде чем представить их Богу в качестве его служителей. Когда царь Соломон, гражданский суверен Израиля, освящал построенный им храм, 3 книга Царств, 13 глава, он стал перед всем собранием израильтян и, благословив их, вознес благодарность Богу за то, что он внушил его отцу мысль построить этот храм, а ему самому дал своей милости возможность привести эту мысль в исполнение. Затем он молился Богу, чтобы он принял этот храм, хотя и не соответствующий его бесконечному величию, и чтобы он услышал молитвы его рабов, вознесенные внутри этого храма, или, если молящиеся находятся вдали, вне его. И, наконец, Соломон вознес тук мирных жертв, и храм был освящен. Не было здесь никакой процессии, царь спокойно стоял на своем месте, не было заклинаемой воды, не было аспергосме и другого нелепого применения слов, сказанных по другому поводу, а была лишь скромная и разумная речь, и такая, которая больше всего приличествовала поводу, а именно принесению Богу в дар нового храма, посвященного его имени. Мы не читаем, чтобы апостол Иоанн изгонял духов из воды Иорданом, а Филипп — из воды той реки, в которой он крестил Евнуха. Мы не читаем также, чтобы какой-нибудь пастырь во времена апостолов брал бы свою слюну и прикладывал к носу человека, которого следует крестить, говоря «in odorem suavitatis», то есть «во благоухание во имя Господа». И в этом обряде не могут быть оправданы никаким авторитетом ни нечистоплотность церемонии слюны, ни легкомысленное применение слов Писания. Писание доказывает, что бессмертие души проистекает не из природы, но из милости Божьей. Для доказательства того положения, будто души, отделившиеся от тела, живут вечно, причем не только души избранных в силу особой милости Бога, и не только в смысле восстановления для верующих вечной жизни, утерянной из-за грехопадения Адама и восстановленной смертью нашего Спасителя, но также и души отверженных, то есть для доказательства того положения, будто бессмертие есть свойство, естественно вытекающее из сущности человеческого рода, независимо от другой милости Бога, кроме той, которая вообще дарована человеческому роду. Для доказательства этого приводятся разные тексты, которые на первый взгляд действительно подтверждают это положение. Однако, когда я сравниваю эти тексты с текстом из книги Иова, 14 глава, приведенным мною выше в главе 38, указанные тексты представляются мне более подверженными разным толкованиям, чем слова Иова. И прежде всего это слова Соломона, Экклесиаст, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Этот текст, однако, может быть вполне истолкован в том смысле, если нет другого текста, говорящего против такого толкования, что только один Бог, но не человек, знает, что делается с человеческим духом, когда человек умирает. И тот же Соломон в той же книге, Экклесиаст, 3 глава, 20 и 21 стихи, формулирует то же изречение в том смысле, в котором я его истолковал. Вот его слова. «Все идет, люди и животные, в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Значит, это знает только один Бог. И обычно в случаях, когда мы чего-нибудь не понимаем, мы употребляем фразы «Бог весть что» и «Бог весть где». Место из Бытия, 5 глава, 24 стих, «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его», которое в послании к евреям, 11 главе, 5 стихе, так объясняется. «Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Это место говорит о бессмертии тела так же, как и о бессмертии души, но в то же время доказывает, что этого переселения сподобляются те, кто угождает Богу, а не все люди, включая и нечестивых, и что такое переселение обусловлено милостью Бога, а не природой человека. С другой же стороны, как можно истолковать, если не держаться буквального смысла, следующие слова Соломона, Экклесиаст, 3 глава, 19 стих. «Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета». По буквальному смыслу этих слов нет естественного бессмертия души, но это нисколько не противоречит той вечной жизни, которой избранные должны наслаждаться в силу милости Бога. Изречение 4 глава, 3 стих, «А блажение их обоих тот, кто еще не существовал», то есть блажение тот, кто живет или жил, было бы жестоким изречением, если бы душа всех, кто жил, была бессмертна, ибо в этом случае выходило бы, что иметь бессмертную душу хуже, чем не иметь никакой. И далее 9 глава, 5 стих, «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают», то есть по природе и до воскресения тело из мертвых. Другое место, по-видимому, в пользу естественного бессмертия души, то, где наш Спаситель говорит, что Авраам, Исаак и Яков живы. Однако это сказано в смысле обетования Бога и в смысле уверенности в воскресении указанных праотцев, а не в смысле фактической жизни, то есть это сказано в том же смысле, в котором Бог сказал Адаму, что в тот день, когда он вкусит от запретного древа, он непременно умрет. С этого дня и дальше он на протяжении почти 1000 лет был смертным человеком в силу произнесенного над ним приговора, но не мертвым в смысле исполненного приговора. Точно так же и Авраам, Исаак и Яков были в то время, когда говорил Христос, живыми по обетованию, но до дня воскресения из мертвых не являются фактически живыми. И история богатого и Лазаря ничего не говорит против этого, если мы ее будем рассматривать как иносказание, каковым она действительно является. Однако имеются и другие места в Новом Завете, в которых бессмертие, по-видимому, прямо приписывается нечестивым, ибо очевидно, что они должны воскреснуть ко дню суда. Кроме того, говорится во многих местах, что грешники должны быть преданы вечному огню, должны быть подвергнуты вечным мукам, вечным наказаниям, и что червь совести никогда не умрет. Все это, разумеется, в словах «вечная смерть», которая обыкновенно интерпретируется как вечная жизнь в муках. И однако же я нигде не нахожу, чтобы человек должен был жить в муках вечно. И мне также представляется несправедливым сказать, что Бог, который является Отцом Милосердия, творит на небесах и на земле все, что Ему угодно, который имеет в своей власти сердца всех людей, определяет их действия, их волю, и без свободного дара, которого человек не имеет склонности ни к добру, ни к раскаянию в прегрешениях, что этот Бог будет карать человеческие прегрешения на протяжении бесконечного времени и такими жестокими пытками, какие только могут представить себе люди. Мы должны поэтому рассмотреть, что подразумевается под вечным огнем и другими подобными фразами Писания. Я уже показал, что Царство Божие при посредстве Христа начинается в день суда, и что в этот день верующие снова воскреснут в телах чудесных и духовных и будут подданными в этом Царстве Христа, что эти воскресшие верующие не будут ни жениться и выходить замуж, ни есть и пить, как они это делали, будучи в телах бренных земных, но будут жить вовеки в их индивидуальных личностях без той особенной вечности, которая обусловлена непрерывной преемственностью поколений. Я показал также, что и отверженные воскреснут, чтобы получить наказание за свои грехи, а тела тех избранных, которые будут жить в тот день в их земных телах, внезапно изменятся и станут духовными и бессмертными. Но что тела отверженных, составляющих царство сатаны, будут также чудесными и духовными телами, или что они будут подобны Божьим ангелам, которые не пьют, не едят и не производят потомства, или что они будут жить вечно в индивидуальных личностях, как будет жить всякий верующий человек, или как жил бы Адам, если бы он не грешил, это не подтверждается никаким местом Библии, за исключением мест относительно печных мук, которые, однако, могут быть истолкованы иначе. Отсюда можно заключить, что, подобно тому, как избранные после воскресения будут возвращены к тому состоянию, в котором находился Адам до грехопадения, точно так же отверженные будут находиться в том состоянии, в котором Адам и его потомство находились после грехопадения, с той лишь разницей, что Адаму и тем из его потомства, кто будет верить в Бога и покаяться, Бог обещал искупителя, а тем, кто умрет в своих грехах, то есть отверженным, нет. Что такое вечные муки? Учитывая сказанные тексты, в которых упоминаются вечный огонь, вечные муки или никогда не умирающий червь, не противоречат учению о второй вечной смерти в собственном и естественном значении слова «смерть». Огонь и мучения, приготовленные в гиене, тофете или в каком бы то ни было месте для нечестивых, могут продолжаться до конца мира сего. Эти места могут никогда не иметь недостатка в нечестивцах, которые должны быть подвергнуты мучениям. Однако это не значит, что всякий нечестивец или один какой-нибудь будет подвергаться мучениям вечно. Ибо грешники, оставленные в том состоянии, в котором они были после грехопадения Адама, могут и после воскресения из мертвых жить так, как они жили до своей смерти. Могут жениться, выходить замуж, иметь грубые и тленные тела, какие человеческий род имеет сейчас. И, следовательно, они могут непрерывно производить потомство, как и раньше. Ибо в Писании нет ни одного места, которое говорило бы против такого предположения. В самом деле, когда апостол Павел говорит о воскресении из мертвых, первое послание Коринфянам, 15 глава, он разумеет воскресение для вечной жизни, а не воскресение для наказания. И о воскресении в первом смысле он говорит: «Сеется в тление, восстает в нетление, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». 43 и 44 стихи. Ничто не может быть сказано о телах тех, кто воскреснет, чтобы подвергнуться наказанию. Точно так же и наш Спаситель, когда он говорит о природе человека после воскресения, разумеет воскресение для вечной жизни, а не для наказания. Лучшим свидетельством в пользу сказанного является текст из Луки, 20 глава, 34 по 36 стихи. «Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть даже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Чадо мира сего, находящиеся в том состоянии, в котором оставил их Адам, будут жениться и выходить замуж, то есть будут развращены и размножаться из поколения в поколение, что является бессмертием рода, а не личным бессмертием. Они не сподобятся достигнуть того века и абсолютного воскресения из мертвых. Они воскреснут лишь на короткое время, как жители мира грядущего, и лишь для того, чтобы получить достойное возмездие за свое неповиновение. Избранные единственные сыны воскресения, то есть единственные наследники вечной жизни, лишь они одни не могут уже умереть. Это они равны ангелам и суть сыны Божии, а не отвержены. Для отверженных остается после воскресения вторая и вечная смерть, а промежуток между воскресением и их второй вечной смертью есть для них лишь время наказания и мучений, время, которое будет продолжаться благодаря последовательной смене поколений грешников до тех пор, пока человеческий род будет продолжать размножаться, то есть вечно. Ответ на вопрос о текстах, которые приводятся в подтверждение учения о чистилище. На этом учение о бессмертии душ, отделившихся от тела, зиждется, как я говорил, учение о чистилище. Ибо если мы предполагаем, что вечная жизнь может быть лишь результатом милости Бога, то нет другой жизни, кроме жизни тела, и нет бессмертия до воскресения. Из текстов канонического писания Ветхого Завета, на которые Белармин ссылается в доказательство существования чистилища, это прежде всего место 4 книга Царств, 1 глава 12 стих, где говорится о посте Давида по поводу смерти Саула и Анафана, а также во 2 книге Царств, 3 глава 35 стих, по поводу смерти Авенира. Этот пост, говорит Белармин, имел целью выпросить кое-что от Бога для указанных лиц после их смерти, Ибо когда Давид постился о выздоровлении своего ребенка, то как только он узнал, что ребенок умер, он попросил есть. Ввиду того, что души имеют обособленное от тела бытие, и ничего нельзя приобрести постом для душ, которые находятся или на небесах, или в аду, то отсюда следует, что имеются некоторые души умерших людей, которые не находятся ни на небесах, ни в аду. Поэтому должно иметься какое-то третье место, которое является чистилищем. И при помощи таких грубых натяжек Белармин старается использовать эти тексты, чтобы доказать существование чистилища, между тем, как очевидно, что церемония оплакивания поста, если она совершается по поводу смерти людей, жизнь которых была невыгодна плакальщикам, то значит в целях воздаяния чести покойникам, а если эта церемония совершается по поводу смерти людей от жизни, которых плакальщики извлекали для себя благо, то значит вследствие их собственной утраты. Таким образом, Давид воздал честь Саулу Авиниру своим постом, а после смерти своего ребенка он снова утешился принятием обычной пищи. В других текстах, которые Белармин цитирует из Ветхого Завета, нет и намека на доказательства. Он приводит всякий текст, в котором имеются слова «гнев» или «огонь», или «горение», или «очищение», если только кто-либо из отцов церкви хотя бы в какой-нибудь проповеди риторически применял его к учению о чистилище, ставшему уже догматом веры. Так, например, он ссылается на первый стих 37-го псалма: «Господи, не в ярости Твоей обличи меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Какое отношение имело бы это к чистилищу, если бы Августин не применял слово «ярость» к огню ада и «гнев» к огню чистилища? И где указание на чистилище в псалме 65-м 12-м стихе: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу»? И в других подобных текстах, при помощи которых наставники того времени стремились украсить или расширить свои проповеди и комментарии, и которые ловко притянуты за волосы для указанных целей. О текстах Нового Завета, приводящихся в подтверждение этого учения. Однако Белармин ссылается на другие места Нового Завета, на которые не так легко ответить. Прежде всего, на текст из Матфея, 12 глава, 32 стих: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Белармин считает чистилище тем грядущим миром, в котором могут быть прощены некоторые грехи, которые в этом мире не были прощены. И это против той очевидности, что имеются лишь три мира. Один – от сотворения до потопа, разрушенный этим самым потопом и названный в Писании старым веком. Другой – от потопа до дня суда, являющийся нынешним веком и подлежащий разрушению огнем. А третий будет продолжаться со дня суда и вовеки, и он называется грядущим веком. И в нем, как все согласны, не будет никакого чистилища. Поэтому мир грядущий и чистилище несовместимы. Но какой же тогда смысл приведенных слов нашего Спасителя? Сознаюсь, что их очень трудно примирить со всеми теми учениями, которые ныне единодушно приняты. Да и не стыдно признаться в том, что глубина Писания слишком велика, чтобы ее можно было исследовать коротким человеческим умом. Тем не менее, я осмеливаюсь предложить вниманию наиболее ученых теологов то толкование, на которое наводит сам текст. И прежде всего, ввиду того, что сказать слово против Духа Святого, являющегося третьим лицом в Троице, значит сказать против Церкви, в которой пребывает Святой Дух. Мне представляется, что в приведенном тексте приводится сравнение между кротостью нашего Спасителя, терпеливо сносившего все оскорбления, нанесенные ему, пока он сам учил мир, то есть пока он был на земле, и строгостью пастырей после него по отношению к тем, кто стал бы отрицать их авторитет, исходивший от Святого Духа. Наш Спаситель как будто хочет выше приведенными словами сказать: «Вы, которые отрицаете мою власть, мало того, вы, которые распнете меня, будете прощены мной, как только вернетесь ко мне путем покаяния. Но если вы будете отрицать власть тех, кто будет учить вас впоследствии силой Святого Духа, то они будут неумолимы и не простят вас, и будут преследовать вас в этом мире и оставят вас без отпущения грехов, хотя бы вы вернулись ко мне, если только вы не вернетесь также к ним. Дабы, поскольку это зависит от них, подверглись наказанию в мире грядущем». Таким образом, эти слова могут быть поняты как пророчество или предсказание относительно тех времен, которые затем настали в христианской церкви. Или, если не таков смысл этого текста, ибо я не считаю свое толкование непреложным для таких трудных мест, то, может быть, после воскресения будет предоставлена возможность покаяния для некоторых грешников. И с таким толкованием согласуется как будто другое место Писания. Ибо, принимая во внимание слова апостола Павла, первое послание Коринфянам, 15 глава, 29 стих, «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Кто-нибудь, пожалуй, мог бы отсюда заключить, как это некоторые сделали, что во времена апостола Павла был обычай принимать крещение для мертвых, подобно тому, как верующие в наше время являются поручителями за веру детей, которые сами еще не способны верить, в качестве ручательства за умерших друзей, что они готовы повиноваться и признать нашего Спасителя своим царем при его втором пришествии, и тогда прощение грехов в будущем мире не нуждается в чистилище. Однако в обоих этих толкованиях так много парадоксального, что им не доверяю и предлагаю их вниманию людей, наиболее сведущих в Писании, лишь за тем, чтобы спросить этих последних, нет ли более ясного места, говорящего против этих толкований. Сам же я лишь настолько ясно обозреваю Писание, чтобы видеть, что ни в этом, ни в каком-либо другом тексте нет ни слова «чистилище», ни самого этого предмета и вообще ничего, что доказывало бы необходимость какого-либо места для души вне тела. Ни для души Лазаря в течение тех 4 дней, когда он был мертв, ни для душ тех, о ком римская церковь утверждает, что они подвергаются мучениям в чистилище. Ибо Бог, который мог вдохнуть жизнь в кусок глины, имеет ту же возможность дать снова жизнь мертвому человеку и превратить его бездыханный и слевший труп в чудесное духовное и бессмертное тело. Другое место находится в первом послании к Коринфянам, 3 главе, где сказано, что дело тех, кто строит на правильном основании, но из сена и соломы, погибнет. Однако сами они спасутся, но так, как бы из огня. Белармин полагает, что этот огонь и есть огонь чистилища. Слова эти, как я уже говорил раньше, являются намеком на слова Захарии, 13 глава, 9 стих, «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото». Слова эти сказаны о пришествии Мессии в силе и славе, то есть в день суда, и о сожжении мира сего, при котором избранные не погибнут, а будут очищены, то есть откажутся от своих ошибочных учений и традиций, и будут таковы, как будто все заблуждения спалены. И они будут затем призывать имя Бога. Точно так же говорит апостол о тех, кто, придерживаясь основы «Иисус есть Христос», будет строить на ней ошибочное учение, что они не будут истреблены тем огнем, который обновит мир, а пройдут через этот огонь к спасению, но так, что они осознают свои прежние заблуждения и откажутся от них. Строители — это пастыри, основание — это догмат «Иисус есть Христос». Солома и сено — это ложные выводы, сделанные из этого догмата вследствие невежества или слабости. Золото, серебро и драгоценные камни — это их истинные учения, их очищение — это отказ от их заблуждений. Во всем этом нет и намека на сожжение бестелесных, то есть нетленных душ. Как понимать крещение для мертвых? Третьим местом является приведенное выше место из первого послания к Коринфянам, 29 главы относительно крещения для мертвых, из которого Белармин прежде всего заключает, что молитвы за умерших не бесполезны, и отсюда далее, что имеется огонь чистилища. Однако и тот, и другой выводы неправильны, ибо из многих толкований слова «крещение» он в первую очередь принимает то, согласно которому под крещением подразумевается метафорическое крещение покаянием, и что в этом смысле люди тогда крещены, когда постятся, молятся и раздают милостыню. Так что крещение для мертвых и молитва о мертвых одно и то же. Но это метафора, примера которой мы не находим ни в Писании, ни в каком другом словоупотреблении, которое также не согласуется со всем контекстом и намерением Писания. Креститься, согласно слову употреблению Писания, Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих, и Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих, значит окунуться в свою собственную кровь, как Христос на кресте и как большинство апостолов, за то, что они свидетельствовали о нем. Но нелепо сказать, что молитва, пост и раздача милостыни имеют какое-либо сходство с окунанием. Это же слово «крещение» Матфей, 3 глава, 11 стих, место которое, по видимости, говорит некоторым образом в пользу существования огня чистилища, употребляют в смысле очищения огнем. Очевидно, однако, что упоминаемый здесь огонь очищения есть то же, о чем говорит пророк Захария, 13 глава, 9 стих, «Введу эту третью часть в огонь и расплавлю их», и апостол Петр после него, первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвали и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». А также апостол Павел, 1 послание Коринфянам, 3 глава, 13 стих. «Огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Но апостолы Петр и Павел говорят о том огне, который будет при втором пришествии Христа, а пророк Захария — о дне суда. Поэтому текст у Матфея может быть истолкован в том же смысле, и тогда не будет никакой необходимости в огне чистилища. Другим толкованием крещения для мертвых является то, которое я привел выше, и которому Белармин отводит второе место в отношении степени его правдоподобности. Из этого толкования он также заключает о полезности молитвы для мертвых. Ибо если те, кто не слышал о Христе или не верует в Него, могут быть после воскресения приняты в Царство Христа, то не бесполезно, чтобы после их смерти их друзья молились о них до их воскресения. Однако, если мы и согласимся с тем, что Бог может, внимая молитвам верующих, обратить к себе некоторых из тех, кто не слышал проповеди Христа и, следовательно, не мог его отвергнуть, если мы согласимся с тем, что милосердие молящихся не может не произвести своего действия, то это все же не говорит в пользу существования чистилища, ибо одно дело воскреснуть от смерти к жизни, а другое дело воскреснуть от чистилища к жизни, что является воскресением от жизни к жизни, от жизни в мучениях к жизни. Жизни в радости. В-четвертых, Белармин приводит текст из Матфея, 5 главы, 25 стиха. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу». Белармин толкует это как аллегорию, в которой под обидчиком подразумевается грешник, под соперником и судьей — Бог, под путем — жизнь, под темницей — гроб, под слугой — смерть. Из чего Белармин заключает, что грешник воскреснет не для вечной жизни, а для второй смерти, пока он не выплатит последнего гроша, или пока Христос не заплатит за него своими страданиями, которые являются полным выкупом за всякого рода грехи, как за меньшие, так и за большие, ибо и те, и другие в равной мере искупаются этими страданиями. Пятое место. Это текст из Матфея, 5 глава, 22 стих. «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Из этих слов Белармин выводит три вида греха и три вида наказания, причем лишь последний грех будет наказан гиеной огненной, и, следовательно, меньшие грехи будут наказаны за гробом в чистилище. На это умозаключение нет и намека в каком бы то ни было истолковании данных до сих пор выше цитированным словам. Разве в загробной жизни имеются для разбора дела вынесения приговора по разным преступлениям такие же различные судебные инстанции, как те, которые существовали у евреев во времена нашего Спасителя, а именно суд и Синедрион? Разве не принадлежит всякой юрисдикции Христу и его апостолам? Для понимания этого текста поэтому мы должны рассматривать его не изолированно, а в контексте как с предшествующими, так и с последующими словами. Наш Спаситель в этой главе толкует закон Моисея. Этот закон евреи считали исполненным тогда, когда они не нарушали его грамматического смысла, хотя бы они нарушали содержание или смысл, вложенный в закон законодателем. И между тем, как евреи полагали, что шестая заповедь нарушается лишь убийством человека, а седьмая — лишь когда мужчина спит с чужой женой, наш Спаситель говорит им, что внутренний гнев человека на своего брата, если этот гнев напрасен, есть человекоубийство. «Вы слышали, — говорит он, — закон Моисея, не убий, кто же убьет, подлежит суду судей или Синедриона. Я же говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно или сказавший ему рака или безумный повинен в человекоубийстве и будет наказан в день суда, когда будут восседать Христос и апостолы гиеной огненной». Таким образом, вышеприведенные слова употреблены не для различения между разными преступлениями, разными судилищами, разными наказаниями, а чтобы осудить то различие между грехом и грехом, которое евреи выводили не из различия устремленности воли к повиновению Бога, а из различия их земных судилищ, и чтобы показать им, что тот, кто стремится вредить своему брату, хотя бы это стремление выявилось лишь в бране или совершенно не выявилось, будет ввергнут в гиену огненную судьями и Синедрионом, которые в день суда будут представлять собой не различные судилища, а одно и то же. Учитывая это, не могу понять, что может быть выведено отсюда в доказательство существования чистилища. В-шестых, Белармен цитирует Луку, 16 глава, 9 стих. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Эти слова Белармен приводит в доказательство значения призыва умерших святых, однако смысл этих слов ясен, а именно, что мы должны своим богатством приобретать друзей среди бедных и этим приобрести их молитвой, пока они живы. Подобающий бедному дает взаймы Господу. В-седьмых, Белармен цитирует Луку, 23 главу, 42 стих. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». Поэтому, говорит Белармен, может быть отпущение грехов и после земной жизни. Однако это заключение неправильно. Наш Спаситель простил злодея уже тогда, а при своем втором пришествии он вспомнит о нем, чтобы воскресить его снова к вечной жизни. В-восьмых, он цитирует Деяния апостолов, 2 главу, 24 стих, где апостол Петр говорит о Христе, что Бог воскресил его, освободив от мук смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Это место Белармен толкует как сошествие Христа в чистилище, чтобы освободить некоторые души от их мучений, между тем, как очевидно, что освобожден был сам Христос. Именно его не могли удержать смерть или гроб, а не души в чистилище. Но если принять во внимание то, что говорит Беза в своих примечаниях к этому тексту, то ясно будет, что вместо мук должно стоять узы, и тогда нет никакого основания искать в этом тексте намека на чистилище.